Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет очередная программа из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о Триуде Цветной». Отец Сергий продолжает рассказывать об особенностях пасхального богослужения. Во второй половине часа вас ждет передача из цикла журналиста Елены Александровны Смирновой «Самовидцы дней минувших». Сегодня вы услышите беседу с Татьяной Адольфовной Миллер, старейшей прихожанкой храма Ильи Обыденного в Москве. Беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Аще кто от первого часа делал есть, да примет днесь праведный долг. Аще кто по третьем часе приедет, благодаря да празднует. То есть не с самого начала рабочего дня трудился. Все равно. Аще кто по шестом часе достиже, то есть добрел до работы, пришел, не сразу. 6 часов прошло, да? Ничтоже до сумницы. Яко ничем же отчитывается. Пусть не смущается, потому что ничем он не будет. То есть он получит должную плату, несмотря на то, что он даже пришел в такой час. Его никто не отбросит, не отгонит. Аще кто лишися и 9 часа, да приступит, ничтоже сумняйся, ничтоже бояся. То есть не стесняйся, иди, иди, иди. Аще кто точит, да сиже и воедино на 10-й час, да не устрашится замедления. Любочестивцы, владыка, приемлет последнего, как и первого, яко же первого, упокоивает едино на 10-й час пришедшего, яко же делавшего от 1-го часа, и последнего милует, и первому угождает, и он ему дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует. Дел нет, то хотя бы желаний даже одно. Еще раз повторяю. Пословица, которая гласит, что добрыми намерениями выслана дорога в ад, неправославная. А Иоанн Златоуст полностью опровергает это и говорит. И дела приемлет, и намерение целует. Целует, значит, приветствует. И намерение целует. Намерение приветствует. Даже намерение. И деяние почитает, и предложение хвалит. Все, что возможно, все, что есть доброго, что есть прекрасного, что есть даже один помысл хорошего добра, хорошие мысли, все Господь приветствует, буквально все. Тем же, убо внидите все в радость Господа своего. И первые, и вторые, мзду приимите, богатые и убозие, друг со другом ликуйте, воздержницы и ленивые. Мои братья и я в алтаре всегда говорю, это про нас. Это про нас, я за того сказал. Воздержницы и ленивые, день почтите. Постившиеся и не постившиеся. Вот вам широта православия. Таких нет рук. О, ты не постился, о, какой-сякой. Значит, нечего тебе здесь праздновать. Златоуст говорит, нет. И не постившиеся. Возвеселитесь днесь. Трапеза исполнена. Насладитесь все. Трапеза исполнена, насладитесь все. Телец упитанный, никто же да изъедит алчий. Что это значит? Телец упитанный – это символ жертвы. Жертвенный агнец или телец. Телец тоже приносили в жертву. Кто у нас агнец, кто у нас телец, кто у нас жертва? Господь Иисус Христос. И Златоуст зовет всех к причастию. Кстати, в 19 веке и начале 20-го не причащали на Пасху. Это было некое помрачение ума. Для этого был весь Великий пост, говорит, там и причащайтесь. На Пасху никого не причащали. И мой отец даже так делал. Вот такое было недомыслие. Видимо, от такого количества народа, когда несколько сел и деревень причащаются, там надо службу до 12 часов дня делать, понимаете, всю ночь и до дня. Видимо, из-за этого батюшки стали тормозить и не причащать людей на Пасху. Но, наконец, сейчас вернулось сознание вот этого важнейшего праздника и состояния, что надо, именно на Пасху-то и надо причащаться. И нам это тяжело, батюшкам, очень тяжело. Очень тяжело. Но при этом это и есть трапеза. Телец упитанный. Никто же да изыдет алчей. Все насладитесь пира веры. Пир веры. Как сильно сказано. Пир веры. Да, конечно. Господи, мы веруем в Тебя. И сопереживаем Тебе, сочувствуем вместе с Тобой, радуемся Твоему воскресению. Все воспримите богатство благости. Всем людям. Амнистия распространяется. Богатство благости. Все, кто мог, кто не мог, всех Господь принимает. Никто же дорыдает убожество. Явися во общее царство. Какие слова. Какие чудесные слова. Праздничные, яркие, красные с золотом. Мощнейшие слова звучат, звучат, звучат. Никто же доплачет при грешении. Прощение от гроба воссия. Все. Даже монахи простаивают. Им надо молиться о грехах. Все, все хватит. От прощения огромного сия, говорит Златоуст. Никто же да убоится смерти. Свободи бы нас, спасла смерть. Надо же так сказать. И опять-таки хочу сказать, если вы посмотрите греческий текст, никаких украшений вы не найдете. Вот такой же текст идет. Простой, прямой, открытый текст. Без всякой поэтики, без всяких прикрас. Мощный, грандиозный, четкий текст, без ухищрений и украшений. Никакого ни барокко, ни рококо, никаких стилистических особенностей. Вот такой открытый текст. «Свободи бы нас, спасла смерть, угаси ее, как огонь, угаси ее. Иже от нея держимый, угаси ее, то есть смерть угаси. Тот угасил, который был от нее держимый, то есть Господь сошел в ад». И взорвал этот ад. То есть он уничтожил этот ад. И угасил эту смерть. Плени ада, сошед его ад. Сошел в ад и все там пленил, сокрушил. Огорчи его, вкусивши плоти его. Замечательный образ. У греков в их лекарственных средствах был рвотный камень. Когда желудок болит, плохо. То опытный врач эскулап заставляет глотать какой-то рвотный камень. И он проглотит его, и сразу все выбрасывает из живота, как у волка. Если он проглотит таблетку, то он моментально выбросит обратно. Вот этот рвотный камень, он очищал, освобождал человека от болезни в желудке. И вот святые отцы сравнивают Господа Иисуса Христа с этим рвотным камнем. Ад его заглотил? И он ничего не мог. И он всех изблевал, всех изблевал. Потому что Господь ад не мог его переварить. Он не мог его усвоить, потому что там Господь. И все, всех отпустил. Видите, как, смотрите. Огорчи его, вкусивши плоти его. Вот этот образ. И сие предприемый Исаия его запи. Предприемый здесь не очень точный перевод, скорее всего, на греческий посмотреть. То есть, и об этом это созерцалое, об этом пророчествуя Исаия возопил. Ад глаголит, огорчися, встретив тебя внизу. Ад глаголит, огорчися, встретя доли, то есть в самом низу. Огорчися по-русски означает огорчил себя. То есть горечь принял и стал горьким, огорчися себя. То есть, видите, такой емкий образ. И огорчися, а не просто эти эмоции, ах, огорчился. Нет, он пришел к концу, к этому, к погибели к своей. И Иоанн Златоуст разъясняет, огорчися, ибо упразднися. Это факт. Упразднися. Потому что ад поглотил Господа Иисуса Христа, и потом Господь сокрушил его всего. И нынешний ад – это совсем не то, что было до Христа. Огорчися, ибо упразднися. Огорчися, ибо поруган бысь. Что такое поруган? Не путайте. Это славянское слово с русским словом.
Ругаться, значит, смеяться. Не ругаться, это, а, такой секунд, ди-ди-ди-ди. Он посмеян был, посмеялись. Ибо поруган быть, конечно, тут все люди, которые с Господом вышли, они сказали, ой, наконец, и посмеялись. Вот видите, кончилось ваше царство, все, вот там, Господь нас взял с собой. Ибо поруган быть, имейте это в виду, это ни в коем случае не ругательство. Огорчися, ибо умертвися, ад. Огорчися, ибо не изложися, как военные победы. Огорчися, ибо связася, прият тело и Богу приразися. Тот же образ. Думал, что человек, а здесь был Бог. И вот от этого и все было порушено Господом Иисусом Христом. Прият землю и встрети небо. Прият я же видишь. Вот сейчас я отцы учу, что у дьявола, у беса не было знания, что это Господь Иисус Христос, Сын Божий. Не было знания. Бог утаил от этого все хитреца дьявола, что он Сын Божий. Утаил. И так и говорят преподобные отцы. Я только не могу сейчас назвать сразу имена. И они хотели победить этого доброго, прекрасного человека, пророка, уничтожить его и над ним воцарить. А это Бог оказался. Это очень, очень мощные. То есть Господь вот так все сокрушил, и они только потом это поняли, что это все, конец их царства. Прият тело и Богу приразися, то есть присоединился. Прият землю и свете небо. Прият еже видяше и впаде во еже не видяше. Еще бы. Когда Господь спустился в ад, то не может Бог сам себя отрезать от своего божественного светового излучения. Что такое ад? Я уже говорил в прошлый раз. Аидос – это там, где ничего не видно. И вот Господь сошел в ад, что там? Он свои лучи и свое божество не скрыл. Там все просветилось. Все. Никакого там тьмы вообще ничего не осталось. Полный разгром. Полные победы и сокрушения и сияние света. Где? В аде. В гробе плотски, вадишь с душею, якобы, в раю же с разбойником, на престоле был всех все, с Отцем и Духом вся, исполняя неописанный. Прият еже видишь, и впаде во еже не видишь. Еще бы. Если бы он сообразил, бы он вообще далеко бы отошел, не трогал бы ни Иуду, предателя, никого, только чтобы его царство сохранилось. И впаде во еже не видишь, где твоя смерти жало? Это слова апостола Павла. Где твоя смерть жало? Где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты не низвергся еси. Воскресе Христос, и подоша демони. Конечно, подоша. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Какие слова? Как это? Жизнь жительствует. Эти слова особенно хорошо звучат в лагере, в тюрьме, в тундре, в тайге страдающим людям. И жизнь, жительство. Мы говорим, не может этого быть. Я так страдаю. Почему? 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 Иоанн Златоуст говорит, и жизнь жительствует. Жизнь и жительствует – тавтология. Это одно в другом вместе. Жизнь жительствует, то есть жизнь цветет. Смерть – это не жизнь, это конец жизни и уничтожение жизни. А жизнь жительствует где? В гробе. Господь воскрес. И в аде, где все просветило светом, и жизнь жительствует. Замечательные слова, уникальные слова. На русский язык, приведите на русский язык. Скажете, и жизнь что делает? Живет. Как живет? Что? Чего? Жительствует. Жизнь жительствует. Поэзия. Мощнейшая поэзия. Не выдуманная поэзия, а онтологическая поэзия. Жизнь жительствует. Воскресе Христос. И мертвый не един в гробе. Мы говорим, как это так? Он полно гробов, все лежат. А Иоанн Златоуст восклицает для всех времен, для всех, которые были задолго до Златоуста и после Златоуста. Он для всех говорит, Пасха вечна, она сейчас нами переживается из, с точки зрения вечности, субспеция этернитатис. И мы предвкушаем то, что уже есть и было для всех людей. Мы вспоминаем в церкви страшный суд. Воскресение из мертвых всех людей мы вспоминаем, молимся, и поэтому и мертвые не един в гробе. Это будет. И довольно, мне кажется, скорее, чем мы думаем. Воскресе Христос, и мертвый не един в гробе. Увидим, увидим и увидим. Быстро увидим. Увидим. Христос бы, восстав от мертвых, начаток умерших бысть. Это слова тоже апостола Павла. Христос есть начаток умерших. Как вы помните слова тоже одного преподобного отца, что ты, Господи, показал, как будет воскресение на твоем друге. Лазарь воскресил. То есть он буквально показал, видимо, ощутимо, даже без всякой веры. Не требуется вера. Вот Лазарь лежит и смердит. И Господь сказал: «Лазарь, выйди оттуда», если по-гречески точно перевести. «Лазарь, девро эксо, выйди оттуда». И вышел умерший, обвязанный по рукам, по ногам, и Андрей Крицкий поет, из какаши. Он был связанный, он не мог двигаться ногами. С какаши Господь его позвал. У Достоевского, помните? «Вы что, и верите в воскресение Лазаря, тоже верите?» Спрашивает Достоевский. «Да, в воскресение Лазаря». И вот Господь показал на Лазаре, как это будет, и сам воскрес, начаток усопших бысть. А что больше скажешь? Больше ничего. Да столько можно закончить. И он заканчивает, Иоанн Златоуст. «Тому слава и держава во веки веков. Аминь». И дальше скажу вам, обращу ваше внимание на совершенно уникальную вещь. Нигде больше, никогда, ни в каких богослужениях, немыслимо, необъяснимо, невозможно по всем каноническим правилам византийского сознания, монашеского, святительского сознания, не может быть, чтобы какой-то человек мог быть помянут в день Пасхи, в первый день Пасхи. Этого не может быть. Простите, есть иерархия ценностей. Даже Богородица в тени. Апостолы все в тени, только Пасха Христова. И что вдруг поет хор? Хор, как бы не удержавшись от восторга, поет тропарь Иоанну Златоусту. Вот такого не бывает. Это против всех правил. Вот умри, такого не бывает. Чтобы на Пасху петь Иоанн Златоусту тропарь, ну не бывает и все. Но вот вы видите, вот это краткое слово, вот эта дивная поэзия, не может оставить равнодушным никого. И хор совершенно оправданно поет и не может не петь. Тропарь. «Уст твоих, як уже светлость огня воссиявши, благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мирови сокровища снеска, высоту нам смиренно мудрее показа, но твоими словесы наказую, то есть поучаюсь. Отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим». И, видите, не случайно, слово Златоуста вернуло нам и подьяконам праздник Пасхи в Никольском соборе кафедральном. Это слово, прозвучавшее из уст отца архимандрита, громко прочитавшееся, вернуло нам Пасху, несмотря на все ухищрения каких-то людей. Или, может быть, даже не людей, а просто духов. А это произошло, поэтому и поется в тропаре Иоанну Златоусту. И это просто чудесно и замечательно. Если вы не понимаете это слово, то вы возьмите Евангелие и попробуйте почитать и снова эту притчу, что Господь сказал, о том, как динарий давали. И вот это празднование здесь, в принципе, вот здесь вот у них ничего сложного. Вспомните, пожалуйста, философский язык Гегеля и Иоанна Златоуста. Вы понимаете, здесь нет ничего сложного. Здесь так просто, и так ярко, и так прекрасно, и вся человеческая мудрость, и все всевозможные ухищрения ума бледнеют. Они ничто по сравнению с тем, как Иоанн Златоуст празднует Пасху, говорит, звучит и колеблет воздух так же, как тогда, когда он служил в Константинополе, так и в наших храмах, хотя на славянском языке, но то же самое, тот же импульс. Та же его резонансная душа. Знаете, это записано слово его восторга духовного, вдохновения. Записанное, оно звучит на нашем славянском языке, но в наших условиях, но точно то же самое. Душа его зажигает наши сердца. Душа заставляет нас праздновать и петь. И люди опытные знают, и, конечно, никогда не уходит со службы до о литургии говорить нечего. Но вот слово «Златоуста» даже в больнице, они должны прослушать сначала, как Иоанн Златоуст их поздравит с праздником вот такими замечательными словами. К сожалению, не могу объяснить, почему русский язык не имеет такой звучности и громкости. Но вдруг кто-то найдется из русских людей. Но вдруг. Ну, я не знаю как. Я пока не вижу такого, ни разу не слышал. О том, чтобы можно было на русском языке так передать. Это, знаете, как вот древняя рукопись, она звучит сама, когда ее читаешь. Граммофонная пластинка, я уже говорил. Вот игла и пластинка, и там все звучания записаны. Вот одна игла ездит по этой по виниловой пластинке, и она выдает звучание симфонического оркестра. А наш художник Алексей, который «Токносас» написал, как-то привез мне из Константинополя, Святой Софии, маленький кусочек штукатурки. Древний. Он там задержался, он ему не ломал храм. Но он привез и говорит: батюшка, вот эта штукатурка была тогда, когда там пил Роман Златокопеец. Он умер в 555 году. Здесь записаны все вот кондаки. Я его бережно спрятал, положил и хочу в икону Покрова Пресвятой Богородицы, там, где Роман Златокопеец, обязательно вставить. Почему? Да не какого-то ради суеверия, а ради того, что так оно и есть действительно. Я сейчас говорю, стены, кирпичи, они ведь тоже это воспринимают. И запись какая-то идет, не электронная, не какая-то другая, а какая-то духовная есть. А пасхальная служба, а когда мы здесь служим, когда входишь в храм, то он как будто здесь молились все. Я не люблю слово «намоленные», мне это не нравится. Просто это святое место, на котором совершались великие таинства, и благодать Божия присутствовала, и сами стены другие. Если здесь был бы склад «Гостей радио», были совершенно другие стены, и они быстро бы разрушались. А там, где звучат слова Златоуста, там, где есть слова Господа Иисуса Христа, там, где читается Слово Божие, они по-другому существуют. Они впитывают в себя, излучают, и они передают всем, и снаружи, и внутри, вот эту благодать, которая, вот она, здесь также зафиксирована. Поэтому помоги, Господи, нам чувствовать и переживать пасхальное богослужение в лучших его представителях, и в стихирах, и Иоанна Дамаскина, и в каноне. И вот то, как Иоанн Златоуст прекрасно, прекрасно нас до сегодня вдохновляет мощно, энергично и благодатно.
Самовидцы дней минувших. В эфире авторский цикл Елены Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами беседуем с Татьяной Адольфовной Миллер, одной из старейших прихожанок храма Ильи Пророка в Обыденском переулке. Здравствуйте, Татьяна Адольфовна!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Очень бы нам хотелось услышать ваш рассказ о преснопамятном отце Александре Толкском. Вы ведь его знали очень-очень давно, когда еще были девочкой, вы пришли ведь в храм. С какого времени вы знали отца Александра?
Зимы 1942 года.
Сколько вам тогда было
лет? 11 лет.
Вас кто-то привел в храм?
Мама привела, конечно.
И какое впечатление на вас произвел отец Александр первое?
Это вдохновенная молитва, которая передавалась всем, кто стоял в храме, всем прихожанам. Молитва к Богу и молитва приходу, любовь к приходу. И вот тут я бы хотела вспомнить то, что потом вспоминала Ольга Николаевна Вышесавцева. Она писала, что, придя в храм, она старалась как-то собраться внутренне. Но когда начинал служить отец Александр, он как бы брал в свои руки все ее внимание и не отпускал до конца службы. Однажды она его спросила, как ему это удается. И он ей рассказал, что в 20-е годы молодой священник, он хотел пострадать за Христа. Но для этого он считал необходимым взять благословение. И он направился к духовнику патриарха Тихона. Она не называет его имени. И он, видимо, Отец Александр заставил его где-то в подвале, что-то он там строгал. Увидев молодого священника, сказал: «Ты что, пострадать захотел? Да, да это всякий дурак сумеет. Ты вот научись молиться, так что Бог тебя слышит, и люди бы тебе внимание». И вот я всю жизнь не стараюсь, а уж что получается, не мне судить. И вот, конечно, слышали, ощущали почти все, кто был в храме, эту его любовь.
Вы рассказывали, что вы пришли, это ведь был 42-й год, это была война.
Да.
А что говорил во время войны в своих проповедях отец Александр?
Знаете, вот этого я не помню. Я только помню, что он просил, собирал пожертвования на фронт.
С прихожан, да?
Да, вот он именно обращался к прихожанам, чтобы внести свою лепту для нужды фронта.
А много народу было в храме?
Много. Вы знаете, тогда, сейчас даже трудно представить, говорят, яблоку негде упасть. Тогда, по-моему, вишне негде было упасть. И поэтому мамочки протискивались вот так вот, раздвигая локтями всех, со своими детками, и ставили деток на солью. И вот я и еще несколько девочек, мы стояли там перед иконой Казанской Божьей Матери и Иоанна Крестителя. И так все время. Ну, потом уже переместились, конечно, постарше стали, переместились, но тоже вперед, потому что сзади невозможно было. К службе надо было прийти, если праздник большой, ну, за час, чтобы за утренний, я не знаю, к 8 или к 10 мы приходили, потому что народу во время войны, я не знаю, что было до войны, как в храме были полны или нет, но во время войны, видимо, народ хлынул, потому что разговоры были, понимаете. Вот я помню, какая-то старушка около плащаницы мне начинает говорить, что она где-то капусту купила. Потом она видит, по-моему, виду, что мне это неинтересно, и она так, да, чужое неинтересно, понимаете, так что, видимо, это, ну вот куда идти больше? Некуда,
конечно,
понимаете,
да.
Вот это, так что народ, ну и храм был приписной к патриархии. Это так говорил отец Александр. Поэтому архиереев много было. И вот первый архиерей, которого я видела в жизни, был патриарх Сергий. Он приехал на престольный праздник нашего бокового предела Симеона и Анна. Потом нас всех благословлял. Говорил он или нет, я не помню. Только помню, что он был весь заросший волосами, но все-таки осталось впечатление о патриархе Сергии. Да? Теперь там я впервые услышала имя отца Алексея Мечева. Но потом, уже попозже, я видела всегда высокую стройную фигуру старца, который своих внуков держал за руки. Это оказался Николай Графович Пестов. Причем я о нем тоже слышала от одной знакомой, Пестов, но не была с ним знакома, но когда увидела его, решила так. Был прихожанином также Сергей Сергеевич Толстой. Он был когда-то диаконом здесь на Моросейке, но потом у него умерла жена, и он женился второй раз. И вот тоже он, ну, он жил недалеко, ну, внук, родной внук Льва Николаевича. Так что замаливаю грехи своего деда.
Сначала он ходил на Моросейку, а когда Моросейку
закрыли... Да, он был там
закрыли,
диаконом.
Даже диаконом. Даже... А когда Моросейку закрыли, то он перешел в Илья Обыденного.
Да, и не только он, там другие были. Как-то там хоронили всех моросейских, отпевали всех моросейских. Как-то я прихожу, а там, удивляюсь, что-то записку читает, какой-то покойник ставит и записки читают все моросейских. Потом выхожу, Алексей Сергеевич Мечев, то есть сын отца Сергия Мечева. Матушку Ефросинию там хоронили. И я увидела тоже одну моросейскую, она уже в Богоявленский собор ходила, говорит, что вы тут? А всех моросейских всех отпевают. Понимаете, так что это было продолжение моросейки. И отец Александр, конечно, нес этот подвиг с большим достоинством. Да, вот на Пасху, помню, мы стоим опять на солье, где же нам быть еще детям там. И он подходит и всех нас целует, прежде чем обратиться к Пасху. Когда читал Евангелие на полиэлее среди храма, то обязательно он и диакон, отец Николай, ну, отец Николай свою камелавку, а отец Александр свою метру кому-нибудь из детей дает подержать. Стаканчик кто-нибудь держит.
Опять... Это во время елеопомазания, да?
Да. Значит, мы себя чувствовали тоже участниками.
Какая честь. Да. Знаете, когда я редактировала книгу «Имена впоминания», вот о священническом роде Толкских, то там Любовь Сергеевна Зверева, по-моему, вспоминала, она тоже пришла девочкой туда, что девочек, несколько девочек собирали на Успение в белых платьицах, давали в руки гладиолусы, и они шли впереди плащаницы,
да,
по-моему.
Она даже меня там упоминает, но это неправда, потому что на Успение мы с мамой всегда ездили в Троицко-Сергиевскую лавру. Так что это она уж так заодно, понимаете? И потом она-то всю жизнь так пришита, а я же с мамой ходила. Поэтому у мамы была знакомая близкая, которая ходила в Хамовники. И поэтому мама переселилась в Хамовники, и меня с собой. Но мне было это очень тяжко, потому что душа моя осталась, конечно, тут.
А в Хамовников вы кого-нибудь тоже помните из... Батюшек.
Ну, там был отец Павел тогда, Лепехин. Но отец Павел, он очень любил красоту богослужения. Хамовники были, ну, такой храм на собор. А так, чтобы там... Я даже не помню, когда он тебя исповедовал там или нет, не знаю.
А вот, Татьяна Адольфовна, в каком возрасте вы потом перешли опять в храм Ильи Обыденного, когда уже повзрослели?
Вы знаете, ну потом я жила там рядом с Староконюшином. Значит, после Обыденского были Хамовники, после Хамовников еще храм Ивана Воина был. Тоже кто-то сказал туда. Но потом я уже была взрослая, поэтому я уже за мамой так не ходила. Да, потом же мы, да, в храме Ивана Воина мы познакомились с отцом Василием Серебренниковым. Его быстро после смерти отца Иоанна Святенского его перевели в Филипповский переулок. И мы за ним. Но это тут рядом.
Это знаменитый батюшка.
Отец Василий Серебренников? Да, он умер на моих руках. Вот. Но не каждый день он служил. И вот тут-то мы уже осели в своем районе. Значит... То в Хамовнике, ну нет, в Хамовнике я уже редко, но редко на какой-нибудь праздник, там же акафисты были по вторникам. Вот, значит, у Ильи Обыденного в 44-м году перенесли сюда икону Божьей Матери «Нечаянная радость». Причем это...
Перенесли...
Из Сокольников.
В 44-м году?
Да-да-да. Mm-hmm. Она же была, по-моему, в Кремле сначала там.
Ну, это предполагают.
Да-да, а потом там были обновленцы в Сокольниках, и они как-то все святыни себе подбирали. А когда это кончилось, обновленчество, то вот икону. И тут, по-моему, вся Москва собиралась на акафист.
На празднование, да? На празднование и на акафист.
Каждую пятницу служился акафист. И это было, конечно, торжество. Я помню сдачи с букетом. Букетом цветов, я из отдыха ездила на этот акафист с девчонкой.
А читал отец Александр? А,
да, вот читал отец Александр. И тут, конечно, публика. Значит, ну вы слышали имя отца Глеба Коляды? Да, ну вот его матушка, еще девушка, они не были женаты, она на клиросе стояла, пела. Катя Крашенинникова такой была. Они обе меня опекали. Они пели, и Катя хотела... Говорил, что я тоже должна петь, а у меня сухот никакого, так что не получалось. Но, в общем, они как-то ко мне очень так с большой симпатией относились. И потом все эти чады отца Глеба и Лидии Вадимовны, все они тут рождались и крестились. И потом венчания начались. Ой, с каким глубоким чувством отец Александр венчал. Говорил, вот кольцо не имеет ни начальника. Да, вот это... Ваша любовь. И тут опять весь храм собирался, потому что до этого не было никаких венчаний, вообще все было запрещено. И это было опять торжество наше. И потом отец Александр, я помню, уже такой старенький, сколько-то ему лет было, наверное, 80, что ли, праздновали, в 60-м. И он уже таким голосом говорил, вы знаете, как я любила вас, моя паства. Вот сейчас ни один священник так не скажет, понимаете? Потому что действительно он всех нас любил.
Вот удивительно, как он относился к детям. И это при том, что, в общем-то, государство следило за тем, чтобы дети не ходили в храм.
Да, вот
и всячески ограждали. От... Да. И в школе ведь прорабатывали детей, тех, да, которые ходили в храм. А вам как это удавалось?
А вы знаете, вот удивительно удавалось. Ведь и не только дети. Вот моя знакомая жила в Измайлове. Она была аспиранткой МГУ, из ТФАКа. Это на Никитской улице, на Маховой. Ее вызвали на втором курсе аспирантуры. Ее вызывает там, да, кафедра, не знаю кто, и говорит: вы ходите в церковь. Нам известно, что вы ходите в церковь. Вы должны сделать выбор. Она спокойно взяла свои документы.
Сделала выбор в пользу церкви.
Да, да, да. Причем она же в Измайлове жила. Но там, да, видимо, служил тогда отец Иоанн Крестьянкин. Наверное, за ним слежка была. Уж не за... И ее там, может,
за всеми,
не знаю,
наверное, чем... батюшками, да, была слежка.
Да, да. Но вот мне как-то удавалось. Причем, когда я в МЛИ работала, так там даже эти уборщицы какая-то со мной вместе в храме там ходили. Ну, Господь охранял, понимаете? Этого креста не дал.
А как исповедовал отец Александр?
Вы знаете, ну, так внимательно, я помню так, но так вот вам передать, понимаете, это вот кто-то из, опять, отца Глеба нету, или из Вадимны уже нет, который у него действительно, ну, Люба вам скажет. А я-то как-то уже, вот именно переместились мы в Хамовники, в эти, там все было очень красиво, понимаете, да. А еще вот... Считался храм приписной к патриархии. Что это значило? Что архиереи, которые приезжали в патриархию, а она в патриархии-то в Чистом переулке, значит, они всегда тут были. Вот так.
Да, это же недалеко.
Ну да, да, вот сюда. Вот так там я видела Антония Блюма, да, Суровского. Причем он же отец старенький. Я смотрю, отец Александр еще этого архиерея встречает. У меня там гость на голову, его еще какой-то архиерей тут появился. А потом стою, и у меня к этому архиерею меняется отношение. Мне уже хочется к нему подойти. Вот думаю, он, наверное, из монастыря. И потом уже, это Сергиев день был. А мама на Сергиев день там ездила в лавры. Потом говорит, представь сюда. А ты знаешь, у тебя, ты же вот Антоний Суржский был. Вскоре после посвящения. Потом, по-моему, и Лукавый Мясницкий, наверное, тут был. А уже большие праздники. С вечера служил митрополит Николай Юрушевич. Он такой благостный, добрый, да. И около нечаянной радости, огромные корзины цветов. Все было ухально. На утро служит патриарх Алексей. Никаких цветов. Он не любил. Иконы должны сами сиять. Тряпок никаких не нужно, а то полотенце, и это все долой. И корзины цветов долой. И думаю, как они успевали это. Корзину убирали. А он строгий был, помню, он стоит. Тогда же облачали архиерея, значит, у самого входа он стоит. И вдруг кто-то там в алтаре проходит. И он так грозно говорит: у вас кто-то бегает по алтарю? Ходит по алтарю? Он вообще очень грозный был. Но прихожанкой храма Илья Бунина была его родная сестра Анна Владимировна. Вот в этой книжке имена и упоминания там перепутано. Сказано, что она была Анна Владимировна. Это уж я точно знаю. А в монашестве она была Ефросиния. А там написано, что она монахиня Анна. Потому что мне даже это, с ней как-то пришлось повидаться в одном доме. Как она знала, была такая писательница...
Вы знаете, не только человек, который там ее упомянул, как монахиня Анна, ее так вспоминает. Вот я беседовала тоже с одним из старых прихожан храма Ильи Обыденного, вот с Вахромеевым, с врачом. Он тоже ее называет монахиня Анна. То есть у людей почему-то сохранилось в памяти именно это имя. Так что ничего удивительного.
Вы знаете, все мы ее звали Анна Владимировна, и я с ней вот была в одном доме. Как она туда попала, я не знаю, какие связи между этими людьми были, но интересно, она производила впечатление вот человека, который как-то не знает зла, вот царящего в мире, понимаете, все иначе воспринимает. Она говорила, что она там и в тюрьме сидела, он там хорошо был, там, говорит, пилочки для ногтей у меня были, и как эта женщина с ней сидела, но потом она узнала, что, ну, подсадили ей, но... Да, а потом говорила, вот в детстве отец нам всегда читал Брянчанинова. Но мы это ничего не понимали. А Сережа, то есть патриарх Алексей будущий, он все это складывал в своей душе. Он действительно, в Ёжин написано, что в 8 лет мальчик сказал духовнику, что он хочет стать монахом. Духовник тут же папе. А отец говорит, я не против, но пусть получит образование сначала. И вот он получил высшее образование, а потом все-таки пошел по избранному пути. А мама моя, когда она вот в Покровский монастырь, ну он, видимо, ее переселил, потому что он уже старый был, и думает, он умрет, ее выгонят отсюда, она жила там в патриархии. И там она была Ефросиней, монахиней Ефросиней, мама у нее была. А там сказано, что вот в этой книжке, что она приезжала на исповедь к отцу Александру, но этого я не знаю. Может, она схему приняла. Но так она была Анна Владимировна, а потом она стала монахиней Ефросиней.
Угу. Ну, давайте вернемся к отцу Александру все-таки. Скажите, пожалуйста, какие были основные такие престольные праздники в храме Ильи Обыденного? Ну, и как они проходили?
Ну, пророк Илья, да? Да. Но потом нечаянная радость, а потом... Ну, и один престол в честь Петра и Павла, другой в честь Симеона и Анны. Но кроме чтимого образа нечаянной радости, этих молебнов, акафистов по пятницам, говорит, был еще и образ подобного Серафима. Но отец Александр Тольфи читал всегда по пятницам. Когда вот войну они служили, было только 2 священника. Еще отец Николай Тихомиров. Вот он, видимо, читал подобному Серафиму Акафисту. А хор там был, он пел надвеевский распев. Вот был такой, сейчас он священник, отец Аркадий Штайнберг, по-моему, но он руководил хором, но все-таки, наверное, уже не с самого начала, потому что молодой человек был, по-моему, духовное чадо, по-моему, отца Глеба. Они там по тюрьмам ездили. Вот, а потом он принял где-то под Клином храм. Там стал священником, а тут сначала вот он руководил этим хором. Так что и молебны был досвятный, и тоже народу был полный храм.
Говорят, что и на святителя Николая тоже было чуть ли не 2 всеночные.
Да, точно, точно было, да. И, по-моему, даже мне кажется, что когда читалось 12 Евангелий, то потом с утра повторялось это, потому что народу было очень много, вы знаете. Я помню, когда я проходила из Богоявленского собора Елоховской зимой, то я на батарее сушила свое зимнее пальто. Стоишь, и только бы тебе кости не переломали, только бы остаться живой. Это когда перенесение мощей святителя Алексея было. В 47 году, вот на праздник святителей московских, отдали патриарху мощи его святого. А лавру, так вот Анна Владимировна говорила, что все было обещано митрополиту Сергию Старгородскому, то есть патриарху уже то, что была лавра открыта. Вот это было тоже. Сейчас никто не помнит. Мне один священник сказал, а что лавра не закрывалась?
Ну, нет, а я ну, конечно, тут... помнят. Об этом известно.
Да, ну кто-то знает, а кто-то нет, понимаете, да. Потому что вот это, конечно, незабываемое.
Татьяна Адольфовна, а вот 2 всеночные, а во сколько же первые всеночные и вторая?
По-моему, в 4, а потом в 6. Тогда вообще-то и рабочий день кончался позже, и тоже и всеночные начинались в 6 часов. А с утра, наверное, с 7, вот 12 Евангелий. Нет, я не была там, а потом уже часы все
это. Да, это удивительно. Для меня это удивительно. Но 2 утренние службы понять можно, а 2 всеночные это удивительно.
Как потому что не вмещал храм. Угу. Понимаете, вот приходили за час.
И, наверное, все подсвечники полыхали от свечей.
Да, да, да. Да? Да,
и пройти, наверное, невозможно было.
Да. Угу. Ну, устраивал порядок он. В других храмах вообще таких держимотно. Простите выражение, нанимали, чтобы сдержать напор толпы и все, потому что народ-то был все какой-то дикий. Так вот, судя, разговор какие-то, понимаете. Так что я думаю, именно от горя, от войны все кинулись. Куда еще, где помощи искать? Такого благоговейного стояния как-то не было. Ну, была какая-то кучка старых прихожан, но и не только. Вот так вот. И поэтому отец Александр налаживал порядок, чтобы сами прихожане соблюдали порядок, раздвигали там, тут все, какие-то женщины, мужчины вот становились и там следили, чтобы люди шли и не валились кучей. Так что у него все это было очень
А вы присутствовали, когда была принесена икона «Нечаянная радость»? Вы были на этом торжестве?
Нет, нет. Я тут сказала отцу Николаю Скурату. Я говорю, я же помню. И он говорит, так ее же ночью несли. Просто я помню, как вот она появилась, и как стали ей служить с эти акафисты, и как тут вообще по Москве съезжала. Ну, вообще, конечно, он был как бы продолжением Моросейки. Теперь Моросейка стала продолжением Обыденского храма. Вот наш настоятель, он же там начинал свое служение, в Обыденском храме.
Вы имеете в виду отца Николая?
Николая Важного.
Нынешнего настоятеля,
да,
Моросейки?
Да, да. А так из Обыденского, по-моему, я, да еще Наташа.
Но потом все-таки его супруга, она тоже все-таки потомок Пестова.
Да, так что вот именно, я думаю, что теперь преемственность. И мы две прихожанки.
Вы, кого вы еще можете вспомнить из интересных таких прихожан храма Ильи Обыденного?
Ну, была такая Софья Михайловна, да, урожденная княжна Голицына. Муж ее Мейн, немец, значит, был выслан. Она осталась с тремя детьми на руках и со свекровью больной. Жила она вот в одном домике с Сергеем Сергеевичем Толстым. И вот она отличалась какой-то радостью. Помню, мы ее встречаем на улице, мама спрашивает, Софья Михайловна, ну как живете? Она говорит, моя радость – это мои дети. Одна пара вальных на троих. И все равно они были какие-то... Теперь такой домик, ну, какой-то особнячок был, видимо, старинный такой. Ходишь, ну, с улицы обычно, тут дверь квартиры, а потом еще лестница наверх, там она жила. Там у нее было три небольших комнатки, но в средней комнате стоял столб такой, который поддерживал крышу потолок, потому что во время войны никто снег не сгребал с крыши, и у нее уже все проваливалось. Но потом она говорит, что она отдала одну комнату для того, чтобы ей починили крышу. Чтобы... Вот у нее было трое детей. А Сергей Сергеевич собирала. Старшая была сейчас Катя, вот Тутунова. Она, по-моему, на год меня моложе. А потом еще Лиза. И Сережа уже скончался, Лиза жива, они еще моложе. И вот Сергей Сергеевич Толстой, он внизу жил, видимо, он им помогал, потому что она говорила, Софья Михайловна, ведь вот 25-я глава от Матфея, что мам, именно вот такая помощь делает людей святыми, и что вот Сергей Сергеевич, конечно, он их не оставлял, потому что она же и работать не имела права. Ее там, ну, княжеское
произошло. Она была лишенка.
Да, да, да. У меня даже... Вот была знакомая, она профессор, потом была, работала в Институте иностранных языков, Мария Евгеньевна Грабарь-Пасок, да, замуж она за братом Грабаря, она говорила, меня считают доброй, я не добрая, я равнодушная. Я стала равнодушной после того, как меня 6 раз увольняли с работы за мое дворянское происхождение. А тут еще княжна, понимаете. И она день и ночь печатала на машинке. Брала работу, и вот с этого все эти 5 человек жили. Но потом она уже после войны, она работала где-то, она как раз говорила, что она уже на машинку, видите, тоже, наверное, машинисткой работала. Но вот она отличалась каким-то светом, понимаете? Уж я потом взрослая была, она все... И она мне сказала, детка... Ну, потому что мы к ней проходили, а Сергей Сергеевич нам читал, ну, чтобы мы сказали, закон Божий вроде там, про Библию рассказывал, все это собирал.
То есть так, вы все дети собирались, да, ее 3 детей, вы?
Да, у нее в комнате, да, еще кто-то, по-моему, еще 2 были.
И внук Льва Толстого читал вам Библию.
Да, да, вел с нами занятия. Он тоже очень добрый был человек, всем помогал, все это. Но потом отец его жил на Арбате, там магазин «Диета» был, не знаю, целый этот магазин или нет, но наверху там именно отец имел квартиру, как сын Толстого. А потом отец очень тяжело заболел, и ему пришлось сверх Хрисанфорной туда переселиться. Ну и там они нам устраивали елку для детей во время войны. Я помню, мы приходили специально для деток. Своих не было, так вот.
Как это приятно.
Да, 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 я помню эту елку, значит, еще война шла, конечно. Они вот делали, чтобы...
А что вы делали на этой елке?
Не помню. Вы знаете, эту я не помню уже. Память не все сохранила, только помню, что вот для нас это все это было. Поэтому действительно были добрые люди, и вот они были тоже прихожанами Обыденского храма.
Там прихожане были и художники, и артисты, да?
Да, и литераторы. Да. Угу. Была наша такая Софья Сергеевна Кононович, преподаватель итальянского языка. В университете мы учились. Собственно, я и стала всех агитировать. Давайте изучать итальянский язык, потому что мне хотелось с ней поближе быть. Ну вот, она тоже... Вообще, понимаете, вот почему-то Наташу эту заставили уйти из аспирантуры. А, скажем, преподаватель такой был, по-моему, Николай Семенович Поспелов в университете. Он постоянно был прихожанином храма Ивана Воина. Но ему-то ничего не делали, так что понять трудно, на кого нападешь.
А что вы закончили? Какое у вас образование?
Классическое отделение МГУ. Mm-hmm. Вот, то есть специальность латино-греческий. Сначала я работала в фарминституте, там латынь преподавала первое место. А потом вот Сергей Иванович Соболевский, мой учитель, позвал меня туда. Там уехала одна женщина, и освободилось место. Надо было его срочно занять. Ну, а он, по-моему, только мой адрес-то и знал. Остальные.
А куда он вас позвал?
В Институт мировой литературы Академии наук. Вот там я и оказалась. Ну и очень кстати, конечно, потому что там уже такой Михаил Леонидович Гаспаров был, уникальный человек. И потом Сергей Сергеевич Аверинцев туда. Поэтому мы выпускали вот памятники такие. Ну, писали статьи и переводы делали. И вот мы эти памятники византийской литературы, два выпуска нам удалось, и латинской литературы тоже два выпуска, пока нас не прикончили.
Как это?
Ну, живы остались, но запретили заниматься этим, потому что еще нам другие сотрудники говорят, ну, вам разрешили заниматься средневековыми ради атеизма, но там не было среди нас, потому что Сергей Иван Соболевский до революции был профессором Духовной Академии. Там он греческий язык. И даже когда Академия существовала подпольно, то он тоже вышел какой-то труд, перевод какой-то, я помню. И там написано его, ну, как бы рецензия. Так что связь продолжалась. У него висела икона.
В кабинете?
Где мы, да, мы, а он уже, ему было уже за 80 далеко, когда мы к нему ходили, все ходили на дом. Комната большая, стол большой, он сидит во главе. Вот. Но он выходил только на бульвар, сидел иногда, Сергей Иванович.
Какие это годы были?
48-53 я училась. Вот. И он икон не снимал. А в его комнатке, где он там спал, там вообще такой коврик был на стене. И этот коврик был весь усеян маленькими иконочками. Когда он болел, я ухаживающая за ним. Это Елена Ивановна вот меня туда к нему пустила. И я смотрю, все. Потом она мне отдала. Икону она мне тоже отдала. Я ее отдала в храм мученицы Татьяны, как все-таки. А ее куда-то дели, не знаю. По-моему, Иверская или не Казанская, нет, пожалуй, Иверская икона или Тихвинская. Вот, но все сходило ему. Академик. Вот.
И когда вас прикрыли, прикончили, как вы сказали.
Да, знаете, когда? Это начало 70-х.
Надо же.
Да, но это, понимаете, мы бы прошли, кто нас читает, какой-то античный сектор, а книги расходились. То есть мы выпускали памятники византийской литературы, по-моему, с 4 по 9, потом с 10 по 14, 15 век.
У вас что, были святые отцы там?
Да, но там не только, там и светская литература. То есть мы именно показывали картину светской литературы и литературы духовной, христианской, куда же без нее. Но покупали, конечно, сначала...
Покупали ради духовной литературы.
Мне даже говорили, что наш вот первый выпуск давали семинаристам при их выпуске.
Дарили, да?
Дарили, да, потому что все-таки невежество было ужасное. Знаете, я в Чижах была, по-моему, в каком-то году, в 75-м. И вот в храме мы там стоим, одна женщина, мне говорит, знаете, вы вот тут разбираетесь, вот что тут иконостас, что это такое? И я ей говорю, вот там вот это, значит, образ Василия Великого, Андрея Толстого, вот это отцы церкви, которые жили в IV веке. Как? Разве эти люди на самом деле существовали? Где бы это можно почитать, понимаете? Так что мы...
Вы восполняли пробел, то, что не могла выпустить Духовная Академия, да?
Да, да. Мы вот под видом памятники, мы все-таки же Институт мировой литературы, так что это наш... И потом Аверинцев такой был. Вот Аверинцы, они были очень эрудированные, как-то у них память абсолютная была такая. Они знали всю мировую литературу от начала до конца. Да, Аверинцев был человек очень, сказать, эрудированный. И он тоже... Кончил классическое отделение, причем человек очень болезненный. Мама его говорила, он же не может там преподавать или что, ему только домашняя работа. Его взяли у нас, по-моему, на 2 месяца, что ли. За эти 2 месяца он выполнил годовую норму старшего научного сотрудника. Причем он крестился уже в солидном возрасте, по-моему, в 74-м году. Родился он в 37-м. А крестился, так вот он шел сам, понимаете, к этому. Ну, и он занимался христианской литературой, переводил, и, конечно, был очень умный человек, он все схватывал. И писал он нам вот эти сборники, они и ценны были его статьями, потому что там обо всех, вот он о Григории Нинском писал, о Григории Богослове. Вот. А потом, ну, ему досталась хорошая жена, которая как-то его физически подняла. Потому что потом он уже читал лекции, потом он в Вене был. Потому что опять там какой-то врач его лечил. Он болезненный человек. У него, по-моему, одна почка была или что-то. И, в общем, он скончался очень тяжело.
Он... Татьяна Анатольевна, а прихожанин какого храма он был, вы не знаете?
Наверное, крестился-то он в Николо-Кузнецком храме. А потом он был в этой общине отца Георгия.
Понятно.
Потому что там он, по-моему, и проповеди читал. Да, и где-то это напечатано в каком-то журнале. «Континент», что ли, по-моему, у меня есть, мне подарили. Потому что он умный человек, который умел так вот самую суть. Ну, обсуждают у нас статьи, он всегда требует. А вот что вы обсуждаете? Суть, понимаете, по-гречески, тупринон, но... То есть... предмет основной. Он, понимаете, как специалист, по-моему, по любой области. Он очень любил Вячеслава Иванова. Там, в Вене, он читал русскую литературу. Но тут вот, конечно, если бы нас не прикрыли, то мы бы написали бы историю византийской литературы, все бы. А тут да, из-за Поляковой нас прикрыли. Mm-hmm. Такая дама была, она выпустила сборник «Византийские легенды». Она византинистка. И сборник этот люди покупали, потому что там было житие Николая Угодника. Но кто-то помчался с доносом в ЦК. И началась ревизия по издательству Академии наук, наука, значит, всех вот книг, связанных с Византией.
То есть из-за святителя Николая такое началось?
Да,
Боже
да.
мой.
Вот, и у нас уже книга шла, вторая корректура. Когда вышел последний латинский сборник, директор нас встречает и говорит, ну как, книга вышла, благодарите старика Сучкова. А там было 20 страниц средневековых этих религиозных стихов в переводе Аверинцева. Но никто их не читал, потому что на ученом совете там прочтут, а там подлистают. И все так идет спокойненько, никто нас ни в чем не подозревал. А тут началась ревизия, батюшки. Ну и нам запретили заниматься византийской литературой.
Татьяна Адольфовна, вы же ведь работали еще в издательском отделе патриархии. В издательстве.
Ну, я не работала, я брала переводы.
С греческого?
Да. Ну, газеты там приходили, статьи им нужны были. Но это было при митрополите Николае, когда он видел этим иностранным отделом. Вот, они давали статьи или из журнала, или из газет, то, что им надо было перевести.
Понятно. Я вам очень благодарна, Татьяна Адольфовна, за ваш чрезвычайно интересный рассказ. Благодарю вас, дорогие радиослушатели. И напоминаю, что мы беседовали с Татьяной Адольфовной Миллер, одной из старейших прихожанок храма Ильи Обыденного в Москве. Всего вам самого доброго.